Так дхарма вначале начинается с прибежища. К примеру, каждый день мы повторяем мантру «прибежище». Прибежище означает, что мы прибегаем за защитой или за помощью к трем сокровищам. И прибежище является основой дальнейшей практики дхармы. Подобно тому, как основой строительства дома является покупка земельного участка и закладывание фундамента. Если у человека нет прибежища, то все его строительство под вопросом. К примеру, по интернету человек задает вопрос: «У меня вот такие видения были. Что скажете, с вами Вишнудев?» Я ему могу что-нибудь ответить, но как бы это нельзя назвать подлинной практикой, потому что сейчас я ему ответил, он это принял. В следующий день появились другие видения, он посчитал, что это что-то важное. Нет вектора духовной практики. Прибежище значит... Мы в чем-то обретаем большую ценность и уделяем этому полноту внимания. Один ученик как-то спросил у духовного учителя: «А что я должен тебе поднести в качестве платы за обучение?» Учитель сказал: «Свое безраздельное внимание и время». В качестве платы за обучение ученик подносит свое низшее «я», свое безраздельное внимание и время. Именно насколько ученик способен предложить свое безраздельное внимание и время процессу обучения, это его характеризует как ученика. И часто, желая как бы проверить способность ученика поднести внимание и время, учителя давали задания многим, как бы не имеющего прямого отношения к дхарме. К примеру, у суфи Джунаида был ученик, и он спросил: «Как я могу служить тебе?» Джунаид сказал: «Иди на рынок и год занимайся торговлей серой». Казалось бы, при чем здесь духовная практика? На самом деле... Этому ученику, тем более принадлежащему к высокому сословию, пришлось себе много сделать изменений, опустошить себя. И это было для него настоящей практикой – поменять образ жизни, поменять круг общения, да поменять все, стать другим. И во время того, как он стал другим, он за этот год претерпел коренную духовную трансформацию. Именно только когда вы выйдете на этот уровень, когда... вы можете выполнять наставления духовного учителя такого порядка, вы как бы становитесь учеником в полном прибежище. Когда для вас ваш социальный статус, ваше положение, ваши связи, ваши дела и заботы, ваше место жительства перестают быть важными, когда все это может самоосвободиться, если... на то есть обучающая причина. Именно тогда ученик как бы становится пустым, полностью свободным от привязанностей, фиксаций таких, как статус, связи, положения, места жительства. Он становится как пушинка, несомая ветром. Настолько он пуст. Тогда, говорят, он готов войти в учение. Раньше, когда я проповедовал чуть более прямо дхарму, я учеников мирян так любил часто испытывать. Приняли прибежище, хорошо. Вот вам билет на поезд. Можете отправляться. Мы посмотрим, насколько вы верны вашему прибежищу. Некоторые это могли выполнить, некоторые нет. Затем я перестал таким образом испытывать учеников мирян. Считаю, что, ну, пусть они сами себя испытывают. Но это очень о многом говорит. Это принцип прибежища. Прибежище означает, что мы преданы всей душой, что нет никаких кармических обстоятельств, которые могли бы вклиниться в этот принцип и как-то его нарушить. А если есть, то прибежище, значит, пока еще не обретено. И мы еще как бы на пути обретения такого уровня прибежища. И когда мы практикуем, очень важно этот принцип понять. Одна дхарма, одна санга, один коренной гуру. Этот принцип связан именно с обучением. Один коренной гуру, это означает, что мы обучаемся в такой как бы мандале, когда у нас может быть несколько шикша-гуру, то есть духовных наставников, и один коренной гуру. Почему это важно? Один ученик-мирянин подошел ко мне и сказал: «Как-то я вот получил практику гневных божеств в одной общине. Просто меня затащили туда, вот я взял ее, получил, теперь начитываю мантры. Не знаю зачем». Я сказал: «Так а зачем, собственно, вам это надо? Я же дал вам конкретные задания, чтобы с ними работать. Если вы с ними работаете, у вас-то и времени не будет на этих божеств». То есть какой смысл в этом? Он задумался. То есть, значит, вы отставили в сторону мои задания и начали читать мантры гневных божеств, которые вы получили случайно. А какой в этом смысл? Потом я ему сказал следующее. Надо понять, и практика в той общине хорошо, авторитетная традиция глубокая. И в этой хорошо, но надо для себя решать какие-то важные моменты. Это как дыня хорошо, молоко хорошо, но молоко с дыней будут проблемы. Лучше это не смешивать. Именно поэтому мы говорим о том, как следует практиковать. То есть, если вы практикуете у нескольких учителей одновременно, их наставления могут войти в противоречие. Допустим, один учитель говорит: «Занимайся служением год», а другой говорит: «Нет, в это время садись в ретрит». И что же тогда человек должен делать? Или один учитель говорит: «Практикуй строгую брахмачарию, даже забудь о всяких отношениях с противоположным полом». А другой говорит: «Ничего, и в миру можно, живи с женой как нормально. Главное, не теряй энергию». Ученик будет думать: «Что же мне в конце концов делать? Непонятно». Именно поэтому мы должны четко определиться в принципах, которым мы следуем, и избрав их, однозначно им следовать, чтобы получить от них настоящую пользу. Разумеется, эти наставления не для пчел. То есть для пчелы вполне приемлемо посещать разные организации, школы, теории и напитываться ими, как пчела собирает один нектар. На этой стадии и полезно. Но поскольку на стадии пчелы всю жизнь не будешь находиться, на стадии оленя практика приобретает принципиально другой оттенок. Мы должны сконцентрироваться на чем-то и углубляться, вместо того, чтобы порхать с одного цветка на другой. То же самое касается и дхармы. На самом деле дхарм, подобных драгоценному бриллианту, очень много. И лая-йога – это одна из таких дхарм. Более того, разветвлений в самой лая-йоге также очень много. Говорят, что 300 тысяч учений лая-йоги в различных вселенных, которые существуют. Но поскольку мы не боги, и мы ограниченные существа, то даже эти 300 тысяч разветвлений лая-йоги мы не в состоянии даже прочесть за одну жизнь, не говоря о том, чтобы их практиковать. Поэтому обычно изучается какой-то раздел учений, и затем какие-то методы учения делаются коронными, коренными, как бы излюбленным коньком, которым надо уделять пристальное внимание. Когда надо стать мастером, ситхом, совершенным в какой-то области и достичь совершенства. Разумеется, это не означает, что мы другие методы не можем применять. На самом деле лая-йога не имеет никаких ограничений. И находясь в базовом главном методе созерцательного присутствия, мы можем применять любые методы без ограничений, в зависимости от обстоятельств, подобно тому, как мы можем в зависимости от погоды выбирать одежду. Тем не менее, фундаментальный базовый метод – это один, это углубление созерцательного присутствия в естественном состоянии. И, наконец, санга, третья драгоценность – это община. Под общиной можно понимать как самайных братьев и сестер вашей дхарме, так и более широко входящих в нее ситхов, риши и божеств. Я бы сказал так, что санга – это ситхадеха, аналог нирманакаи, то есть дух – Всевышний источник в проявленном измерении. И когда мы говорим, что санга – это третья драгоценность, это также следует принять очень глубоко, в том смысле, что и на относительном уровне мы организовываем свою жизнь и строим определенную мандалу, определенный тоннель реальности. И следует быть преданным этой мандале, этой реальности и делать все, чтобы она углублялась, становилась глубже, сильнее, чтобы она росла. Это подобно тому, как большая семья, собравшись вместе, строит дом, в котором она будет затем жить тысячи лет. Таким же образом, монашеская санга – это большая семья, которая строит такой дом и на относительном уровне. И этому строительству, возможно, не будет конца. Пройдут десятки, сотни лет, а санга будет строиться. Может, сейчас она строится как материальная какая-то мандала или информационная. Затем она будет строиться как виртуальная, энергетическая или тонкоинформационная, или станет каким-то виманом, парящим в пространстве. Может быть, через 500 лет. Мы не можем этого сейчас предсказывать, как обстоятельства будут развиваться. Тем не менее, это определенный тоннель реальности, в который мы вкладываем колоссальную санкальпа-шакти, силу воли и намерения. Понимая, что другого тоннеля реальности во внешнем мире у нас нет, и за нас его никто не сможет создать, что именно мы его сами должны создать. Это как бы отражение нашего внутреннего «я» во внешнем измерении. Так, когда есть эти три объекта прибежища, то говорят, что мы обрели прибежище. Мы обрели прибежище в трех сокровищах. После обретения прибежища в трех сокровищах мы упражняемся в одном из разделов учения. И когда мы упражняемся в одном из разделов учения, следует понять его ключевые моменты и насколько возможно практиковаться. Кроме пяти янтр в лая-йоге практиковать нечего. Их именно пять и не больше, если мы говорим об основных методах. Хотя дополнительных методов бесконечное множество. А в праджня-янтра из пяти самое главное. В праджня-янтре, кроме трех линий созерцания, практиковать нечего. И тот, кто знает все три линии созерцания досконально, преуспевает и становится мастером практики. В линии созерцания девять санкальп, учение о девяти самоосвобождениях и созерцательном присутствии является наиглавнейшим. Кто его постигает, остальные методы для него как на ладони. В линии божественной гордости медитация на Махавакью Ахам Брахмасме и поддержание Бхавы – единственная практика. Кто ей овладевает, постигает сущность учений. В линии пространства четыре установки в Шамхаве Мудре являются наиглавнейшими, и четыре способа продолжать в присутствии являются сущностью пространства. Кто их постигает, постигает самую суть учения. Мы часто говорим о трех золотых правилах в учении. Можно поговорить о трех золотых правилах немного с другой точки зрения. Вот когда мы получаем прямое видение, обретаем некоторое понимание благодаря ясности, это принцип Шравана. Принцип Манана обычно называют отсечение неясности и сомнений. Но с другой точки зрения, его можно описать как обретение веры. Вот до Мананы вы еще веру не обрели, вы должны получить какой-то вкус веры. Именно для этого с помощью Шраваны вы получаете множество наставлений. Эта вера не внешняя, и она не связана с религиозными догматами или описанием божества в облике, имеющем имя и форму. Это вера внутренняя, как ваше собственное «я есть» осознавание. Тем не менее, вера все равно существует, внешняя или внутренняя, а когда-нибудь ее нужно обрести. И человек, пока он не обрел веру, он очень не уверен. Он не знает, на чем же концентрировать свое сознание, как строить свою практику. Его практика как бы носит концептуальный характер. И на стадии Манана нужно обрести эту самую веру. Когда веру обретаешь благодаря пониманию, ясности и созерцанию, начинаешь видеть, что гуру-йога, твое собственное состояние, не разные вещи, это суть одно. И когда вера обретена, это значит второе золотое правило, стадия Манана завершена. И мы переходим к нидидхьясане, к непрерывному созерцанию объекта нашей веры. И тогда вера перерастает в преданность. Когда вера становится сильной, она обязательно становится преданностью. Это как поглощенность объектом своей веры. Допустим, я получил прямое видение, изучил Писание и получил опыт некоторой ясности, и этот опыт ясности распахнул мое сознание. И я обрел в него веру. Можно сказать, Бог пробудился в моем сердце. И эту веру я взращиваю и пестую непрерывно. И я настолько ее взращиваю, что обретаю непрерывную преданность. И когда такая преданность достигает кульминации, она становится самоотдачей. Я растворяюсь в этой бхаве преданности, так что мое малое «я» танет в этой бхаве. Все это практика нидидхьясаны. И, наконец, когда я забываю себя в этой преданности так, что не могу отличить свое «я» и Бога, это называют когда я растворяюсь в этой самоотдаче, это называют самоузнаванием. Когда я узнаю, что нет я отдельного от Бога. Я и сам есть проявление Бога. Прежде чем мы приступим к обсуждению практики божественной гордости, я расскажу две истории. Однажды один из царевичей Пандавов, Бхима, бродил в джунглях, потому что супруга пятерых братьев Драупади пожелала, чтобы ей принесли какой-то невиданный цветок. Почему Драупади являлась супругой одновременно пятерых братьев Пандавов? Но, очевидно, в то время такие браки допускались. А вообще Арджуна как бы одержал победу на соревнованиях среди кшатриев, когда Драупади выбирала женихов на обряде, называемом Свайамвара. Арджуна вышел переодетый, нарядившись брахманом. Поскольку он жил в джунглях, нельзя было, чтобы его кто-то узнал. Он вышел, у него были спутанные волосы, лук, и он был закутан в такую грубую одежду. И когда он вышел, он одолел всех кшатриев, и брахманы возопили от радости, что брахман из их, как бы, сословия одержал кшатриев, профессиональных воинов. И когда Драупаде присудили Арджуне, победителю, он пришел к матери за благословением и сказал: «Мать, сегодня я заполучил нечто очень ценное». И мать сказала: «Ну и, как обычно, поделись со своими братьями». И как, поскольку такое благословение было дано, Арджуна не стал перечить воле матери, так Драупади стала женой пятерых братьев Пандавов. И когда они были в изгнании, в джунглях, в лесу, после того, как Юдхиштхира проиграл царство дважды в кости, и им были поставлены такие условия, Драупаде однажды захотелось какой-то невиданный цветок. И тогда Бхима, бродя в лесу, увидел одну обезьяну, которая лежала поперек дороги. И он сказал обезьяне убраться с дороги. Обезьяна сказала: «А ты кто такой?» И Бхима, полный самодовольства, начал расписывать достоинства своего рода, рода Пандавов, и величие себя как принца. Тогда обезьяна сказала: «Если ты такой величественный, почему же ты живешь в джунглях? И ты даже не мог защитить Драупади, когда Дурьотхана хотел выставить ее на посмешище, раздев его перед всем собранием, когда ее Юдхиштхира проиграл в кости». Потому что Юдхиштхира уже во время игры потерял разум, и после того, как он проиграл царство, поставил на кон жену Драупади, и ее тоже проиграл. Все это история очень известная, описанная в Махабхарате. И тогда Бхима не нашел чего ответить и рассердился, сказав: «Обезьяна, если ты не встанешь с дороги, я могу и переступить через тебя, но я не могу вообще через тебя переступить, потому что у меня есть сводный брат Хануман, я его не видел, только слышал о нем. И из уважения я просто с тобой так, как бы так, разговариваю еще». И тогда обезьяна сказала: «Ну ладно, попробуй меня обойти». И со стороны хвоста Бхима начал ее обходить. Но когда он начал обходить, каким-то образом хвост увеличивался, он никак не мог дойти до его конца. Когда он попытался с другой стороны обойти обезьяну, она снова увеличилась, и он снова не мог ее обойти. Затем Бхима понял, что эта обезьяна никто иной, как сам Хануман, его сводный брат от божества. И он извинился и выразил почтение Хануману. И Хануман, поскольку он был величайшей образованной личностью, поведал ему о многих древних историях, о том, как он служил Раме до того, как он покинул этот мир, как они победили Раму, наставил его ведической мудрости. И затем Бхима попросил Ханумана показать свою огромную форму, которую он принимал в битве с Раваной. И Хануман начал принимать эту форму, вырастая. И когда он начал увеличиваться, он увеличился до некоторых размеров, но Бхима подлюднел и потерял сознание. Так его это шокировало и напугало. Есть другая история, это история Тхрувы. У одного царя был сын и две жены. Одна их была младшая. И эта младшая жена хитростью и интригами, боясь, что сын старшей жены взойдет на престол, принудила царя изгнать и сына, и свою старшую жену в лес, сделав их отшельниками. И старшую жену звали Нияти, а ее сына Тхрува. И Тхрува однажды спросил Нияти: «А кто же наш отец?» Нияти со слезами сказала: «Наш отец — великий царь, который живет во дворце». Тогда Тхрува решил пойти его проведать. И когда он пришел к царю во дворец, царь узнал его, хотя он был маленьким мальчиком, и очень радушно принял его, посадив к себе на колени. И царь был очень рад принять этого мальчика. Но когда вошла вторая жена, она пришла в ярость, увидев, что царь очень радостно принимает своего сына, которого он изгнал вместе с женой, и приказала тотчас же его изгнать. И царь, будучи под пятой своей жены, ничего не смог поделать. И мальчик в расстроенных чувствах был вынужден отправиться обратно в лес. И он затаил очень сильную обиду на то, что с ним так обошлись. И когда он подошел к своей матери, к Нияте, он спросил, есть ли кто-либо на свете более могущественный, нежели цари. Мать ему ответила, да, есть, это Нараяна. И мальчик спросил, а где же живет этот Нараяна? Она сказала, где-то должно быть в лесу, очень далеко в джунглях, там, где живут отшельники. Ну, вообще, к чему эти разговоры? Но Тхрува решил во что бы то ни стало восстановить справедливость и отправиться к Нараяне и найти его. И он отправился в лес, и там повстречался с семью мудрецами, Риши. И он спросил, не знаете ли, где здесь Нараяна? Мудрецы посмеялись над ним и сказали, что путь к Нараяне очень долог и труден, и лучше ему, как маленькому мальчику, побыстрее убираться из джунглей. Тхрува их не послушал и пошел дальше. Он решил, коль мудрецы не хотят мне указать место, где живет Нараяна, я найду его сам. И затем он шел и увидел тигра, и он подумал, должно быть это Нараяна. И без всяких задних мыслей ринулся за тигром. Тигр, не выдержав такого натиска, убежал. Таким же образом он встретил медведя. И настолько была его сильная вера в Нараяну, он подумал, наверное, это Нараяна. Кинувшись за медведем, он увидел, что и медведь убежал. Но он продолжал с таким остервенелым упорством искать Нараяну в лесу. И тогда навстречу ему явился Нарада, привлеченный его направленностью сознания. И когда Тхрува сказал, что он ищет Нараяну, Нарада сказал, что Нараяна не где-то далеко, он на том месте, где ты сейчас находишься. Садись и направляй свой ум на Бога. Тхрува настолько интенсивно стал медитировать, направляя ум на Нараяну, что сам Нараяна благословил его своим даршаном и затем переместил на Тхрува-локу, область полярной звезды. И считается, что сама полярная звезда это как бы является таким большим сверкающим телом Махариши Тхрувы. Вообще считается, что большинство звезд, которые возникают, являются гигантскими телами святых или мудрецов, которые в свое время могли быть также и людьми. Эти святые и мудрецы являются божествами этих гигантских звезд и планет. А эти планеты являются как бы их огромным проявленным телом. И считается также, что когда какой-либо великий святой или мастер оставляет этот мир, достигая полной реализации, это сопровождается вспышкой сверхновой звезды. Его тело проявляется, как такая звезда. Итак, Пхава – это божественная гордость, Когда естественное состояние проявляется в виде ощущения, это и есть бхава, божественная гордость. При прямом введении в естественное состояние именно передается бхава, это мироощущение. Бхава – это такой аспект естественного состояния, который выражает ощущение себя как величественного божества, наделенного беспредельным величием, могуществом или славой. При этом бхава не связана с нашим эго, ахамкарой. Бхава – это проявление величия, святости, чистоты, абсолюта, а не нашего малого «я». И вначале, благодаря практике, мы пробуждаем бхаву. Когда бхава пробуждается, наша самооценка, мироощущение меняется. Если же бхава не пробудилась, то наше мироощущение остается прежним. И практика созерцания, пока остается на уровне наблюдающего сознания. Когда бхава пробуждается, это подобно тому, как вы примерно зашли в холм и увидели внутри холма огромную вселенную, так же, как это описано в Трипурарахасе. Вы начали концентрироваться на чувстве «я» или заниматься созерцанием, но там обнаружили колоссальный источник духовной силы и энергии. Когда вы обнаруживаете этот колоссальный источник духовной силы и энергии, ваша жизнь преображается. До того, как вы обрели бхаву, ваш ум был ограниченным, и даже практика все равно опиралась на эгоистичное видение. Вы были в позиции, такого неудовлетворенного существа. Примерно в такой позиции. «Дайте мне что-нибудь, помогите мне чем-нибудь, полюбите меня». Что-нибудь в этом роде. Потому что источник, связь с источником, бхава, была закрыта. И единственное то, чем вы могли воспринимать реальность, была ахамкара, эго. А поскольку эго очень зауженное, оно не может быть целостным, то жизнь из видения эго предстает в таких ограниченных, мрачных тонах. И человек, зафиксированный на уровне ахамкары, ложного эго, всегда испытывает недостаток энергии, недостаток самооценки. У него всегда есть подсознательная неуверенность или страх за себя. И как противоположность этому желание самоутвердиться. Но когда обретается бхава, все радикально меняется. Меняется ваша самооценка как практикующего. Вы уже осознаете, я не есть ограниченный человек. Я есть беспредельное божественное существо, обладающее безграничным потенциалом. И не важно, что этот потенциал еще полностью не раскрыт. Этот потенциал раскрывается, и ему больше нет предела. И вера означает постоянная настройка на такую бхаву. Именно за счет такой постоянной настройки маленький аскет Тхрува стал божеством полярной звезды. Он полностью слил свою бхаву с бхавой Нараяны, высшего божества Творца. Считается, что духовная практика созерцания без зарождения бхавы – это подобно попытке греться у кучи веток, когда костер не горит, или плавать в пересохшей реке, где нет воды. Как переживается бхава? Представьте, что вы переживаете безграничную божественную мудрость и святость, утонченность, величие, красоту, гармонию, возвышенность, священность, запредельность. игру и парадоксальность, расширенность, бесконечность и огромную глобальность, которая проявляется как цветение, как безграничные различные способы проявления. Если все это объединить, можно сказать, это проявление бхавы, божественной гордости. Сначала мы получаем кратковременный вкус, который нужно отделить как полезный сигнал, и затем настраиваться на него постоянно, пока он не станет непрерывным, пока мы не обретем в него веру. И вот такое обретение непрерывности и веры – это и есть бхава. А пока веры нет и непрерывности нет, это и есть раса. И когда бхава обретена, вера перерастает в преданность. Когда наша вера в божественное величие становится настолько глубокой, тотальной и всепоглощающей, что это является для нас самым главным ощущением в жизни. И такая преданность именуется Махабхава. Когда преданность углубляется далее, она перерастает в самоотдачу, прапатти, атма-неведана. Это означает, что ложное маленькое «я» растворяется в великой бхаве божественного величия. Подобно тому, как один святой писал: «Я каждый день рождаюсь и умираю». Наконец, когда такая самоотдача полностью растворяет наше представление о себе как о личности, ограниченной эго, это именуют свабхава, открытие подлинной природы. Также это именуют самоузнавание, пратьябхичня. Практика божественной гордости означает непрерывно настраиваться до тех пор, пока не будет обретена такая вера в бхаву. Если в созерцании мы выполняем наблюдение тонкой осознанностью с помощью обнаженного осознавания, являясь как бы таким незаинтересованным регистратором, наблюдателем или свидетелем сакши, и работаем с санкальпой и девятью самоосвобождениями, то в практике божественной гордости акценты немного иные. Здесь мы не только созерцаем, оставаясь таким ровным, незаинтересованным наблюдателем, свидетелем. Здесь мы работаем с энергией, с ощущением, поэтому эта практика более тантрийская. Она переживается как конкретные эмоции и переживания. Допустим, вы можете созерцать и просто заниматься наблюдением. И ваше осознавание, оно как бы ощущает некий уровень ясности, и эта ясность непрерывно расширяется. Но при практике божественной гордости вы ощущаете не только ясность, а конкретно вы ощущаете вдохновение, величие, глубину, преданность, беспредельность. Так, словно реально мир вокруг и внутри вас меняется. Ваша самооценка меняется. Это так, как если бы вы чувствовали себя бедняком и начали чувствовать себя царем или очень возвышенным существом. Или божеством, к примеру. Когда такая вера укрепляется, ум очищается и вытесняются нечистые бхавы, которые обусловлены прошлой кармой. Мы начинаем чувствовать бхаву Всевышнего Источника, а мелкие состояния, как бы такие мини-бхавки, постепенно начинают вытесняться. Вначале, поскольку ум очень неуверен и неустойчив, он не понимает, как это находиться в состоянии бхавы. И наши мироощущения часто меняются. Допустим, если мы попадем в радостную обстановку, у нас доминирует радость. Когда мы испытываем раздражение, есть раздражительность. Иногда возникает тупость, или неуверенность. Но состояние бхавы – это одно состояние такого расширенного и возвышенного величия, которое нас никогда не покидает. Когда вы непрерывно поддерживаете такую настройку примерно, «Я есть Всевышний исток бытия», «Я исконно совершенен и чист в своей основе». Сама эта бхава постепенно начинает раскрывать вам безграничные вдохновляющие переживания. Такой йогин, где бы он ни был и чем бы ни был занят, он всегда практикует такое созерцание и поклонение бхаве, без разделения на поклоняющегося и того, кому поклоняются. Это можно еще назвать самопоклонение. При самопоклонении очень важно, разумеется, не впасть в ошибку, поскольку самопоклонение это не означает поставить в своей келье алтарь с большим транспарантом «Слава мне» и делать ему пуджи. Самопоклонение это означает, что твой объект поклонения у тебя внутри, и это есть твое самое высшее «Я», которое ты прозреваешь с помощью созерцания, но ощущаешь именно как духовное ощущение. Такое поклонение есть настройка на бхаву и ничего больше. Это прямое созерцание качеств Всевышнего Источника, когда мы их в теле и уме переживаем как мироощущение Ахам Брахмасми. И вначале, когда мы медитируем в Нираламха медитации, мы делаем акцент на брахмасме, не на ахам. Мы бхаву как бы пытаемся ощутить внешнюю, поскольку это гораздо легче. Но когда она набирает силу, мы делаем акцент Нираламха медитации на взаимосвязи слов ахам и брахмасме. Мы медитируем тонко на соотношении ахам и брахмасме. Мы уже не делаем акцент на внешнее переживание бхавы. Наконец, когда мы укрепились в переживании божественной гордости, наша нираламха медитация выполняется так, что мы делаем акцент на ахам. То есть, все как бы вращается вокруг нашего «я». Именно наше «я» является божеством-творцом Мандалишваром. Однако это делается только на высокой стадии практики созерцания или практики божественной гордости, а не на начальной. Поэтому медитация Нираламха, медитация божественной гордости, она и дается в три этапа. На первом этапе мы созерцаем слово «брахмасми», рассматривая бхаву как внешнее. На второй мы соединяем внешнюю бхаву от брахмасми и собственное чувство «я», медитируя над соединением «ахам» и «брахмасми». И, наконец, на высшей стадии мы медитируем только на ахам. При этом ахам – это не ахамкара, а это ахам – это ахам брахмасми. Ахам означает «я». И вот такое состояние, когда мы медитируем на переживание ахам брахмасми, это именуется девабхавана или гордость божества. Гордость божества, она постепенно вытесняет нечистые бхаваны, собственные ограничения, собственную неверную самооценку. Допустим, майя есть не что иное, как неверная самооценка мира и себя. Ну, допустим, человек говорит, я ограничен сансарой, стремлюсь к освобождению. Но уже в его словах заключена неверная самооценка. Потому что освобождение есть такое сознание, когда не существует того «я», которое ограничено сансарой. В самом утверждении уже поставлена неверная оценка. И именно устранение такой неверной оценки и дает переживание божественной гордости. Она вытесняет саму идею «я есть тело» или «я есть ограниченный человек». Сначала, испытав переживание бхавы божественной гордости и обретя в нее некоторую веру, мы вновь и вновь убеждаемся в ней, позволяем ей перерасти в убежденность. Это не то, что мы убеждаем себя как-то с помощью ума. «Я не человек, я брахман, я не человек, я брахман». Такая убежденность не принесет никакой пользы. Однажды Бхагаван Шри Раджниш встретил аскета, который постоянно бормотал «Ахам брахмасми, ахам брахмасми, ахам брахмасми» и зачитывал ее на четках. И Раджниш пригласил его как-то к себе в гости. И затем он сказал: «А скажи, ты можешь замолчать хоть на время? Не читать эту мантру?» Тогда этот аскет замолчал. Через некоторое время он пришел к нему и чуть не набросился на него с кулаками. Он сказал: «Ты разрушил 20 лет моей садханы. Я прекратил читать мантру и чувствую, что все божественное ушло, и все это из-за тебя». Рожни сказал: «Ты не должен на меня набрасываться с кулаками, а ты должен обрадоваться тому, что я открыл тебе глаза, правду на твою практику. Ты 20 лет потратил впустую. Что это за пхава ахам брахмасми, которая исчезает через 10 минут после того, как ты прекратил бормотать махавакью?» Аскет задумался, он сказал: «Да, ты, пожалуй, прав. Моя практика была ошибочной». И Рожни сказал: «Лучше не повторяй махавакью, бормоча ее постоянно. Лучше попробуй быть этим самым состоянием». Именно так мы убеждаем себя в пхаве ахам брахмасме. Мы убеждаем себя в том, что сами пребываем в этой пхаве с помощью тонкого познающего осознавания. Свое познающее осознавание мы помещаем в эту пхаву за счет созерцательного присутствия. Когда с помощью вивеки, различающей мудрости, мы видим все, что этой пхавой не является, и то место, где эта пхава проявляется. И когда мы убеждаемся, такая убежденность перерастает в непрерывное самопоклонение. И на этой стадии не нужно уже как-то что-то делать специально. А нужно просто позволить этой пхаве стать таким безграничным восторгом, стать величием, без усилий. Просто мягко направить тонко свое сознание и позволить ему начать поглощаться. Ключ к этому – это расслабление, отпускание себя, устранение понятия «я медитирую» и даже самого понятия «медитация». Бхагаван Шри Раджниш встречал другого святого, который также практиковал работу с ахам брахмасми. И он также ее непрерывно повторял, боясь то, что если он прекратит ее повторять, он нечто потеряет. И Раджниш его спросил: «Ты в самом деле чувствуешь себя брахманом, или ты повторяешь ахам брахмасми?» И этот аскет сказал: «Знаешь, я уже сам запутался. Иногда я сам не пойму, кто же я такой». Но когда у нас есть истинное переживание и вера, у нас нет никаких сомнений, мы не можем запутаться. И неважно, повторяем ли мы махавакью или мы ее не повторяем, пхава не исчезает. Это, как говорят, настоящий талант не проиграешь и не потеряешь. Если у вас есть подлинное переживание пхавы, оно не зависит от повторения махавакхи. Переживание божественной гордости может проявляться как восхищение, преданность, преклонение перед Всевышним Источником и святыми, как величие, возвышенность, как чистота и совершенство, как восторг, радость, экстаз, или как тонкая ясность, дающая вам божественную мудрость. как Айшвария Шакти, сила божественного владычества, могущества, как творческая сила, проявление Сришти Шакти, сила божественного творчества, непрерывной игры проявлений, как сила поддержания Стхити Шакти. Она может также проявляться как бесконечность, переживание бесконечности, ананта. Как непостижимость, выходящая за пределы всего человеческого, ачинтья, и изумление, сопровождающее бхаву. Как игра спонтанного совершенства, лила. Как непоколебимость и равностность. Как безграничная любовь и сострадание. Все это различные аспекты, как может проявляться божественная гордость, в зависимости от состояния ваших пран и ума. Когда мы обретаем веру в такую бхаву, обычно изменяется как бы наш внутренний статус или наша внутренняя самооценка. Это подобно тому, как человек учился плохо и был двоечником. Но внезапно он начал превосходить самых лучших учеников в своих знаниях. Благодаря тому, что у него открылся некий новый канал знания. Таким же образом, практика божественной гордости меняет наш внутренний статус и постепенно расцветают наши все лучшие качества. Как проявляется реализация веры в бхаву или реализация преданности? Увеличивается сострадание, любовь и творческое сознание. Человек перестает быть озабоченным своей маленькой личностью. Если раньше он был сильно омрачен или заморочен, озабочен своей личностью, теперь он перестает ей быть в принципе озабочен, зная, что его личность помещена в самое лучшее состояние и что она развивается самым лучшим образом. Это не стадия безразличия, не стадия тамаса. Когда у человека есть безразличие, он тоже не озабочен своим духовным ростом. Ему просто все равно. Он живет, ест просад, и каждый день одно и то же. Он как бы в такой, в матрице собственного ума. Но это совсем не то. Стадия тамаса еще хуже. Это когда из всех духовных переживаний это желание есть, желание спать. Но это не самое лучшее состояние для монаха, когда он в медитации сидит, думает, о, скорее бы просад. Или вечером он сидит, думает, да, скорее бы шавасана, расслаблюсь. На стадии божественной гордости он перестает иметь вот такие омрачения. У него нет омрачения, омраченного сознания. Но у него нет также такого раджасичного желания заботиться о своей личности, самосовершенствования, такой духовной жадности, когда он очень обеспокоен самим собой, только и думает, как бы я еще чем-то улучшить или подкрутить. То есть он уже никуда не бежит. Он уже нечто нашел ценное, он уже просто несет и бережет это ценное. Также появляется подлинно чистое видение святых братьев-сестер по дхарме, мира в общем, гуру и самого себя. Если раньше достаточно было какой-то небольшой вещи, чтобы потерять зачатки даже чистого видения, то теперь это чистое видение настоящее, его потерять невозможно. Однажды мне ученица призналась так. Вот я однажды шла и увидела, как гуру плюнул на землю. И у меня так упало сознание. Я думала, что гуру плевать не может на землю. Я, конечно, могу пообещать больше не делать этого. Но на самом деле, пока у вас есть человеческое тело, то у вас есть и все его функции. Я не вижу здесь никаких ограничений. Это вопрос отношения просто. Мы любую вещь можем видеть божественной, чистой, возвышенной, а можем видеть омраченной, в двойственности. Именно потому, что у нас есть фиксированное представление о божественности. Мы думаем, если божественная бхава или чистое видение, это означает, только в телах света летают божественные существа, которые не едят, не спят, не пьют. И только это может быть чистым видением. Но чистое видение, по-настоящему которое реализуется, это означает, что оно начинает прозреваться во всех жизненных переживаниях. Оно начинает соединяться со всеми проявлениями. И мы больше не отделяем чистое и нечистое. Мы видим, что все чистое, только наш двойственный ум нечистый. Мы что-то считали нечистым. В силу пран, карм, обусловленности, воспитания и собственного фундаментального неведения. И по привычке наш ум впадал в нечистое видение, а затем подымался в чистое видение. И мы как бы так перемещались от чистого к нечистому и где-то оставались в такой средней промежуточной точке. Иногда учителя специально учеников даже проверяли на чистое видение, говоря, ну раз ты мне доверяешь, и как бы, ну посмотрим, как ты сможешь удержать свое сознание. К примеру, иногда, когда к Гурджиеву приходили ученики, он принимал такой придурковатый вид. И ученики были из богатых сословий, они думали, как можно у этого человека чему-то поучиться вообще. А он сознательно, будучи искусным актером, отрывался, как говорят, на этих людях. Иногда он делал такое ужасное, свирепые гримасы. И как только к нему приходил какой-то человек с сильно фиксированными представлениями, он строил ему такие гримасы. И если у человека не было серьезных намерений или как бы способности устранить свои представления, такой человек не выдерживал и просто уходил. То есть Гурджиев читал лекции, он специально смотрел на этого человека и уделял ему больше всего внимания, и строил ему ужасные рожи. А когда он поворачивался к другим ученикам, он сделал нормальный вид, нормальный. И то есть так выходило, что вроде бы только этот человек видел это. И представляете, да? Что если так читаются лекции, что в душе может появиться? Но если чистое видение есть, все это не важно как бы. Потому что такой человек уже зародил уровень чистого видения, который не может быть потерян или сбит. И это чистое видение касается не только взаимоотношений гуру, ученик или братьев, сестер по дхарме. Оно касается также и самого себя. И мира в общем, в целом. То есть мы начинаем видеть, что мир в целом позитивен. Мир в целом самоорганизован, возвышен, гармоничен, очень сложен. У него есть тончайший глобальный замысел, и это проявление тончайших божественных энергий. И то, что мы считали неправильным, неразумным, несправедливым, на самом деле все очень глубоко, сложно, тайно, и все предельно справедливо и гармонично. Только эта справедливость и глубина выходит за наши человеческие представления. Наша человеческая этика не в состоянии просто проникнуть в глубину этого замысла. Также, по мере того, как мы укрепляемся в вере, в бхаву, уменьшаются наши цепляния, надежды, страхи, приятие, отвержение. Появляется равностность, углубляется единый вкус. Если раньше у человека были какие-то приятия, отвержения, цепляния за что-то, то теперь это все становится как бы одинаковым. То есть, можешь есть любой просад, можешь хулу и хвалу воспринимать равностно, можешь жить в прекрасной или не очень обстановке, и все это воспринимается однозначно чисто и позитивно. Она не создается. Мы прилагаем усилия, но мы ее создать не можем. Это усилие подобно тому усилию, которое мы прилагаем, чтобы повернуть ручку радиоприемника, чтобы настроиться на нужную волну. Мы не создаем бхаву, скорее мы прилагаем усилия, чтобы ум настроить на нее. Допустим, нам нужно ум свой держать на определенной волне, вот для этого нужно усилие. Все остальное без нашего усилия. Когда этот уровень бхавы реализован, наступает так называемая стадия усмирения. Эта предыдущая стадия была стадия очищения. То есть мы прошли некоторую стадию очищения. К примеру, если человек был завистлив или обладал гневом, омрачениями, беспокойным умом, то на этой стадии он как бы становится таким божеством страсти. По крайней мере, на определенном уровне его ум чист, он находится в состоянии всеприятия, открытости и гармонии. Но это самое начало. Дальше, когда мы практикуем божественную гордость, наступает стадия усмирения. Это означает, с помощью бхавы мы по-настоящему усмиряем свой ум, эго, гордость и клеши. И мы усмиряем не только грубые проявления, но также и тонкие. Ну, допустим, если раньше была большая возбужденность ума, то теперь достаточно войти в состояние бхавы, и бхава растворяет эту возбужденность. Или если были тонкие, нечистые, двойственные представления, то теперь даже эти тонкие представления поглощаются. Затем стадия усмирения означает, что мы можем усмирять не только свой ум, но также мы можем усмирять омраченные умы других существ. Усмирять это не означает как-то воздействовать на кого-то. Скорее, это термин означает позитивно влиять, изменять сознание в лучшую сторону, распространять бхаву, подобно тому, как цветок благоухая распространяет свой аромат. Допустим, если вы находитесь с человеком, у которого ум возбужден или раздражен, то просто ваше присутствие может гасить эту возбужденность и раздраженность. И на этом уровне также йогин может усмирять нечеловеческих существ, таких как демоны, духи, сансарные боги, мирские дакини, и даже обращать их на путь дхармы, проповедуя им или просто передавая свое состояние. Поскольку это состояние очень тонкое и возвышенное, оно принимается духами, демонами и богами как свое сердце, как своя жизненная сила, и все ему радуются. И поэтому такие существа без труда усмиряются. Наконец, третья стадия именуется стадия подношений. Это означает, бхава стала настолько сильной и глубокой, что она проявляется во внешнем измерении. Внешняя энергия, истекая из внутреннего переживания, проявляется как подношение. Ну, подношение это не означает, что вам дают подношение. Это скорее означает, что мир предстает в чистом видении. То есть изначально что такое ритуальное подношение? Ну, это проявление чистого видения в отношении чего-либо. Допустим, такой человек привлекает внимание божественных существ, таких как Ваю, Индра, Дхармараджа, Сидхи или Риши, они являются ему в сновидениях. Он получает от них пророчество, посвящение, благословение. Допустим, это могут быть священные предметы, знаки или символы, или похвалу, когда они говорят, что ты обретешь пробуждение в таких-то обстоятельствах, или сообщают обстоятельства будущей практики. Иногда это может быть как видение получения обильных подношений от божественных мирских существ, когда эти существа выражают преданность и обещание служить дхарме. К примеру, вы можете видеть сон, где множество людей празднуют ваш день рождения, преподносят вам песни, танцы, и все это очень возвышенное. Вы находитесь в центре этой мандалы. Это означает, что ваши внутренние божества собрались вокруг вашей бхавы, вокруг вашего «я» есть осознавание. Однажды у меня было сновидение, где я встретился с даосским магом, практикующим восточное единоборство. И он предложил мне помириться силами. И поскольку он был очень искусным практикующим, то мне пришлось непросто. Но в конце концов, все-таки он признал, что я сражался быстрее его и тоньше, на уровне тонкого тела. Но это не было сражение, скорее как демонстрация искусства. И в знак этого признания он подарил мне 2 зеленых шарика, которые содержали духовную силу. В это же время примерно у Васудевы был сон, когда он с этим же существом встречался. И примерно это сходилось. Это тоже может быть как проявление чистого видения, когда у вас возникают такие сновидения. На стадии чистого видения может быть множество переживаний божественных существ, которые могут появляться не только в сновидениях, но даже наяву. Один христианский монах очень долго молился в состоянии тапаса. И когда он молился, он читал одну молитву Богоматери. И эта молитва была записана на большом камне. И когда он читал эту молитву, пришел один юноша и сказал, что молитву надлежит читать правильно, вот так. И взял пальцем в этом камне, пометил, изменил там некоторые написания и ушел. И монах подумал, надо же, какой интересный юноша. И дальше молился. Когда пришел настоятель, этот монах сказал, так и так, приходил какой-то юноша, пальцем в камне изменил надпись. И когда он отписал этого юношу, то настоятель подумал, вот это да, юноша пальцем в камне надписи рисует. Выяснилось, что это приходил сам архангел Гавриил в облике юноши. Ваше чистое видение привлекает чистых божественных существ, так же, как искусные ценители музыки приходят послушать концерт виртуозного музыканта. Или так же, как ученые привлекаются знаменитым изобретателем-ученым, желая послушать о его изобретениях. Также божества, гандхарвы, апсары, дакини, якши, ситхи начинают привлекаться вашим чистым видением, восхваляя его и желая получить какие-либо наставления или просто интересуются таким практикующим. Поэтому часто такой практикующий окружен духовными переживаниями. На самом деле эти существа являются проявлением энергии изначального «я», и они всегда существовали, просто были скрыты от практикующего, потому что раньше его омраченное состояние или отсутствие чистого видения не позволяло им приблизиться. К примеру, вот сейчас существуют монахи, святые, но приблизиться к ним могут только те, кто разделяет самаю. Допустим, даже если человек живет рядом, он не может приблизиться к ним, потому что он как бы не имеет достаточных качеств, точки входа. Таким же образом, святые, ситхи, божества, гандхарвы, все эти существа есть прямо сейчас. Однако приблизиться к ним можно, когда бхава нашего ума чиста и возвышена. Наконец, когда духовная сила йогина возрастает, то он начинает привлекать еще более глубокие энергии. Это уже не мирские божественные существа, а великие божественные существа верхнего мира форм, которые обитают в телах, созданных из света. Эманации Риши, иллюзорные тела ситхов, иллюзорные тела богов, управляющих стихиями, первоэлементами. Или даже проявление великих божеств первоосновы бытия. Допустим, божеств пяти элементов. Божеств трех главных вселенских сил или пяти главных сил действия. Как поддерживать бхаву с усилием? Получив передачу, следует ее вспоминать и однонаправленно удерживать ощущения от бхавы с небольшим усилием. А когда появляются мысли и эмоции, соединить переживания божественной гордости и позволить рассеять их бхаве, продолжая удерживать фокус сознания на самой божественной гордости.